Матье подумал. Она действует мне на нервы, когда строит из себя этакую бяку. Но тут же опомнился и мягко сказал: «Это не порок, просто я такой, какой есть. Почему же у других все иначе, если это не порок? Они такие же, только не отдают себе в этом отчета». Смех Марселя осекся, в уголках губ появилась жесткая и угрюмая складка. «А у меня нет желания быть свободной», — сказала она. Матье посмотрел на ее склоненный затылок и почувствовал себя неловко. Когда он был с ней, у него всегда возникали угрызения совести, нелепые, неотвязные угрызения. Он подумал, что никогда не ставил себя на ее место. «Свобода, о которой я ей говорю, — это свобода здорового мужчины». Он положил руку ей на шею и нежно сжал пальцами эту уже приувядшую тучную плоть. «Ты чем-то раздосадована». Она подняла к нему слегка смущенные глаза. «Нет». Они замолчали. Удовольствие Матье сосредоточилось в кончиках пальцев. Он медленно провел рукой вдоль ее спины, и Марсель опустила длинные темные ресницы. Он привлек ее к себе. В это мгновение он не желал ее. Он скорее хотел почувствовать, что этот строптивый и мятежный дух тает, как сосулька на солнце. Марсель склонила голову на плечо Матье, и он увидел вблизи ее смуглую кожу, голубоватые шершавые подтеки у нее под глазами. Он подумал: «Боже мой, она стареет!» Но тут же поймал себя на мысли, что тоже не молод. Он несколько неуклюже наклонился над ней. Ему хотелось забыть и себя, и ее. Но он давно уже не забывался, когда был с ней в постели. Матье поцеловал ее в губы. Они у нее были красивые, праведные и строгие. Она тихо откинулась назад и легла на кровать с закрытыми глазами, неуклюжая, осунувшаяся. Матье встал, снял брюки и рубашку, сложил их в изножье кровати, потом лег рядом с Марсель. Он видел, что ее глаза были открыты и неподвижны. Скрестив руки под головой, она смотрела в потолок. «Марсель?» — позвал он. Она не ответила. Вид у нее был недобрый. Затем она резко выпрямилась. Он снова сел на край кровати, смущаясь, чувствуя себя голым. «Теперь-то», — твердо сказал он, — «ты мне скажешь, что случилось?» «Ничего», — вяло отозвалась она. «Нет», — возразил он с нежностью, — «тебя что-то беспокоит, Марсель. Разве мы не условились говорить друг другу все? Здесь ты ничем мне не поможешь. К тому же все это тебя раздосадует». Он слегка погладил ее по волосам. «И все же скажи». «Ну, хорошо. Так вот, это случилось». «Что? Что случилось?» «Это самое». Матье покривился. «Ты уверена?» «Абсолютно. Ты же знаешь, я никогда заранее не паникую. Задержка уже 2 месяца». «Черт!» — вырвалось у Матье. Он подумал: она должна была мне об этом сказать, по крайней мере, 3 недели назад. Ему захотелось куда-то деть руки, набить трубку, например. Но трубка была в кармане пиджака, в шкафу. Он взял с ночного столика сигарету, но тут же положил ее на место. «Ну вот, теперь ты все знаешь», — сказала Марсель. «Что будем делать?»
«Мы избавимся, разве нет?»
«Хорошо, у меня есть нужный адрес», — сказала Марсель. «Кто тебе его дал?»
«Андре, она сама там была».
«У той бабки, которая ей в прошлом году все расковыряла? Скажешь тоже.
Ведь у Андре тогда полгода ушло, чтобы очухаться. Я против.
Ты что, собираешься стать отцом?
Она высвободилась и села на некотором расстоянии от Матье. Вид у нее был суровый, но не по-мужски. Она положила ладони на бедра, руки ее походили на ручки терракотовой вазы.
Матье заметил, что лицо ее посерело. Воздух был розовым и сладковатым. Они вдыхали аромат розы, глотали его. И вдруг это серое лицо, этот неподвижный взгляд. Казалось, она с трудом сдерживает кашель.
«Подожди», — сказал Матье. «Все так неожиданно. Мне надо подумать».
Руки Марсель задрожали. Она проговорила с внезапным пылом. «Я не нуждаюсь в твоих размышлениях. Не тебе об этом думать».
Она повернулась и посмотрела на него. Она смотрела на его шею, плечи, живот. Потом ее взгляд скользнул ниже. Вид у нее был удивленный.
Матье побагровел и сомкнул ноги.
«Здесь ты ничем мне не поможешь», — повторила Марсель. И добавила с вымученной иронией. «Теперь это дело женское».
Губы ее при этих словах сжались. Сиренево-алый рот, казалось, пожирающий, подобно багряному насекомому, ее пепельно-серое лицо.
«Она чувствует себя униженной», — подумал Матье. «Она меня ненавидит».
Он ощутил приступ тошноты. Комната внезапно лишилась розовой дымки. Между предметами обозначились огромные пустоты. Матье подумал: «В этом повинен я». Лампа, зеркало со свинцовыми бликами, каминные часы, кресло, полуоткрытый шкаф вдруг показались ему безжалостными механизмами. Их завели, и они влачили в пустоте свое хрупкое существование с непреклонным упорством, точно чрево шарманки, непрерывно наигрывающей одну и ту же мелодию.
Матье встряхнулся, как бы силясь вырваться из этого мрачного, затхлого мирка.
Марсель не шевелилась, она продолжала смотреть на низ его живота и на этот виноватый цветок, прикорнувший меж его бедер.
Матье знал, ей хочется кричать и биться в рыданиях, но она этого не сделает из страха разбудить мадам Дюфе.
Неожиданно он схватил Марсель за талию и привлек к себе. Она припала к его плечу и всхлипнула трижды или четырежды, но без слез. Это все, что она могла себе позволить. Безмолвная буря.
Когда Марсель подняла голову, она уже успокоилась и обрела прежнюю рассудительность. Она сказала: «Извини, мальчуган, но мне нужна была разрядка. С самого утра держусь. Естественно, я тебя ни в чем не упрекаю».
«Однако у тебя есть на это право», — сказал Матье. «Мне нечем гордиться. Это в первый раз».
«Черт возьми, какая мерзость! Я сглупил, а ты расплачиваешься. И вот случилось то, что случилось. Послушай, а что это за бабка? Где она живет?»
«Улица Морер, 24. Кажется, бабка довольно странная».
«Так я и думал. Ты скажешь ей, что пришла от Андре?»
«Да, бабка берет всего 400 франков. Знаешь, похоже, это ничтожная сумма», — трезво проговорила Марсель.
«Да, согласен», — с горечью отозвался Матье. «Короче, тебе повезло».
Он чувствовал себя неловко, как жених. Неуклюжий детина, к тому же совершенно голый, принес несчастье, а теперь улыбается, чтобы заставить забыть о себе. Но она не могла забыть о нем. Она видела его белые бедра, мускулистые, коротковатые, его самодовольную нагловатую наготу, какое-то причудливое наваждение. Будь я на ее месте, мне захотелось бы исколошматить эту мясистую тушу. Он сказал: «Меня как раз волнует, что она берет слишком мало». «Ну уж нет», — сказала Марсель, — «это редкостная удача. У меня как раз есть 400, приготовила их для портнихи, но она может и подождать». «И знаешь», — добавила она твердо, — «я уверена, что бабка позаботится обо мне не хуже, чем в этих знаменитых подпольных абортариях, где сдирают за милую душу по 4000 франков. Да у нас и нет выбора». «У нас нет выбора», — повторил Матье. «Когда ты к ней поедешь?» «Завтра, около полуночи. Кажется, она принимает только по ночам. Чудно, да? Думаю, она малость тронутая. Но это как раз удобно из-за мамы. Днем она занята в галантерейной лавке. Она почти никогда не спит. Входишь через двор, видишь свет под дверью. Значит, бабка там». «Ладно, — сказал Матье, — я пойду туда сам». Марсель недоуменно посмотрела на него. «С ума сошел? Она тебя выгонит, она примет тебя за легавого». «Я все равно пойду», — упрямо повторил Матье. «Но зачем? Что ты ей скажешь?» «Я хочу убедиться своими глазами. Я должен посмотреть, что там такое. Если мне не понравится, ты туда не пойдешь. Я не хочу, чтобы тебя искромсала какая-то полоумная старуха. Скажу, что пришел от Андре, что у меня есть подруга, у которой неприятности, но сейчас у нее грипп или что-нибудь в этом роде. А потом? Куда я пойду, если там не получится? У нас есть день-другой, чтобы обернуться. Завтра схожу к Саре. Она наверняка кого-то знает. Помнишь, она сначала не хотела иметь детей». Марсель, казалось, немного расслабилась. Она погладила его по затылку. «Как ты мил, мой мальчик! Я не очень хорошо понимаю твои замыслы. Вижу только, что ты хочешь что-нибудь для меня сделать. Ты, наверное, готов прооперироваться вместо меня?» Она обвела его шею красивыми руками и добавила тоном дурашливого смирения: «Если ты обратишься к Саре, она точно пошлет тебя к какому-нибудь еврею». Матье обнял ее, она обмякла. «Миленький мой, миленький, сними рубашку». Марсель повиновалась. Он опрокинул ее на кровать и стал ласкать ее грудь. Он любил ее крупные припухшие соски. Марсель вздыхала, закрыв глаза, покорная, предощущающая. Веки ее были зажмурены. Матье подумал: она беременна. И снова сел. В его голове еще звучала какая-то будоражащая мелодия. «Послушай, Марсель, сегодня ничего не получится. Мы оба слишком взволнованы, прости». Марсель что-то сонно пробурчала, потом резко поднялась и запустила обе руки в волосы. «Как хочешь», — холодно сказала она и более любезно добавила: «Конечно, ты прав, мы сегодня слишком нервничаем. Я ждала твоих ласк, но боялась, что у тебя ничего не получится». «Увы», — вздохнул Матье, — «так оно и вышло, и нам больше нечего бояться». «Знаю, но я этого не хотела. Не знаю уж, как сказать, но ты всегда внушал мне какой-то страшок». Матье встал. «Баста! Так я пойду к этой старухе?» «Да, и завтра позвонишь мне». «А я не смогу тебя завтра увидеть. Так было бы проще». «Нет, только не завтра вечером. Если хочешь, послезавтра». Матье надел рубашку и брюки, поцеловал Марсель в глаза. Ты на меня не сердишься. Ты ни при чем. Это случилось единственный раз за 7 лет. Тебе не в чем себя упрекнуть. А я-то тебе не противна. Ты с ума сошла. Знаешь, я сама себе немного противна. Мне сейчас кажется, что я всего лишь огромное вместилище еды. «Милая малышка», — нежно сказал Матье, — «бедная моя малышка, не пройдет и недели, как все уладится, я тебе обещаю». Он бесшумно открыл дверь и выскользнул из комнаты, держа туфли в руках. На площадке он оглянулся. Марсель все еще сидела на кровати. Она улыбалась ему, но Матье казалось, что втайне она на него злится.